Центральная Европа – это какое-то такое явление, которое не существует. Центральная Европа – это идея подростка, который хочет как-то обособиться, отделиться от сильных взрослых. Если пробовать как-то обозначить Центральную Европу, это более Европа, чем Европа. Это более идеалистично, более романтично и более утопично, чем Европа сама по себе. Европейская идея – это хорошо, но зачем ради этого умирать? В огромной мере это повторение той же ситуации Пражской весны 1989 года, Варшавского марта 1968 года.
Вы слушаете подкаст Русской службы радио «Свобода» «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон. Москва», разумеется, это парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». А Москва – это точка сборки подкаста. Записаны эти разговоры могут быть в разных городах Европы. Сегодня как раз такой случай. «Художник за работой» – один из подзаголовков моего подкаста. Если вы помните, так назывался рассказ Альбера Камю о художнике по имени Иона, которого чуть не сожрал кит повседневности. Мои собеседники, художники 21 века, так просто не сдаются.
Украинский поэт, переводчик, преподаватель Остап Сливинский.
Мы в довольно забавной ситуации. Я прошу Остапа Сливинского в студии «Эспрессо ТВ» прочесть стихотворение «Беглый огонь», которое мне очень нравится. А выясняется, что у нас нет украинского оригинала, и мы будем читать по-русски.
«Беглый огонь», а как раз это Стаса Бирского перевод. «Беглый огонь. Простыня, нагретая за вечер испарениями реки, разодранная тройным ножом следа. Что-то преследовало нас, сломанная ветка, куриная кровь, всю дорогу. Помнишь, когда ты впервые ощутила страх? Звезда, казалось, светит изнутри, из-под смятого брезента, со дна того мусорного озера, чьи источники мы неосторожно открыли. Раз и два, можно не считать. Ты уже спишь, вписанная в полукруг палатки, и далее в неправильный многоугольник карьера, забыв о велосипеде, который мокнет под дождем. Беглый огонь, Лауффойер. Так мог бы называться межконтинентальный экспресс или какая-нибудь международная разведывательная операция. Но почему-то здесь, на краю обжитой части Европы, это слово возвращается как пароль, блестит на мокрых, наэлектризованных рельсах, дважды вспыхивает в темной будке обходчика. Кто-нибудь там проснулся? Сколько знаков еще нам нужно, чтобы мы повернули назад. Из-за густого дождя, наверное, не воспользуемся приглашением пропахших глиной и овечьим сыром пастухов из долины, так и останемся тут, среди вспышек, от которых полотно просвечивает каждой ниткой. Застывшая кровь оставляет за собой вулканические русла, сожженные травы. Мы еще чуть-чуть на плаву, а потом уже навсегда на плаву, непотопляемые, как ливень, стоим под плотно окруженным небом, откуда что-то слышно сквозь охрипший мегафон, как с места катастрофы. Кто-нибудь заточен в перевернутом вагоне? Река где-нибудь сорвала мост, по которому ехал автобус с побежденной футбольной командой? На этот час новостей больше нет. Приходят туманные слухи. Тем не менее, неподписанным можно и пренебречь. Неиспользованный свет вернется назад по неизвестному тебе адресу. На рассвете я иду на берег искать забытый тобой купальник. Момент запоздалой, да еще и очень сомнительной близости. Велосипед лежит там, где и должен, политый, проросший отблесками. Все работает в заданном ритме, дыхание реки, перестук рельсов. Дождь погасил солому, которая горела, как маяк, разложенная на железных прутьях. Огонь остановился в этой обугленной клетке. Его последний вздох был около 4 утра, когда живые редко думают о тех, кто уже почти там.
Остап, Это стихотворение о внутреннем путешествии через Восточную Европу. Я, по крайней мере, его вижу так. И неважно, едет этот человек на велосипеде или стоит в тамбуре поезда. А путешествие сквозь ночь, сквозь границы. Для меня очевидно по вашим текстам, где вот эти восточноевропейские реалии попадаются, они в вас живут, они как-то дают мне, как вашему читателю, представление о том, что вы себя ощущаете жителем Восточной Европы или Центральной Европы. Это любимый концепт Чеслава Милоша, которому вы посвящаете свои стихи.
Одно
стихотворение. Но и польским коллегам вы же посвящаете стихи тоже или как-то с ними соотноситесь? По-моему, посвящение Светлицкому есть у вас. Вы его переводите и переводите Богдана Задуру и так далее, и так далее. Тем не менее, вы сказали на фестивале Бруно Шульца, что вы когда-то были увлечены идеей Центральной Европы, но сейчас она кажется вам скорее разочаровывающей, если я правильно вас цитирую. Вы можете объяснить свои чувства прошлые и нынешние по поводу этого ощущения жизни в Центральной Европе?
Это сложный вопрос. Мне кажется, что Центральная Европа – это какое-то такое явление, которое не существует. То есть это часть его природы – не существовать. Когда оно начинает как-то определяться, начинает как-то обособляться, оно перестает быть актуальным. Это вечный такой проект, который направлен куда-то в будущее. Если она становится настоящим, она уже, по сути, никому не нужна. Это такая вечная переходность. Есть там переходной возраст, это Центральная Европа, это переходная география от одному к другому. Вот мне кажется, что если вот зашла речь о польских каких-то влияниях или моих польских интересах, это, в принципе, это довольно естественно, потому что это моя профессия даже в некотором роде, потому что я полонист и преподаю историю польской литературы. И вот мне кажется, что сегодня в Польше интеллектуалы, писатели, творческие люди, которые прошли эту фазу заинтересованности идеей Центральной Европы где-то в конце 80-х, а в начале 90-х, они эту идею вспоминают как какое-то такое влечение молодости.
Как нечто это, наивное.
Да, как нечто наивное, что-то, что их когда-то объединяло, но сейчас оно уже для них не актуально. То есть оно себя исчерпало в момент, даже не в момент, а в период созревания. Центральная Европа – это идея подростка, который хочет как-то обособиться, отделиться от сильных взрослых Запада и Востока, России и Германии, которые выступают в этой ситуации как такие довольно тиранические волевые родители, которые не отпускают детей. Дети находят себе вот такую увлеченность идеи некоторых, которые как раз является Центральная Европа.
Милан Кундера же страшно обижался, но об этом пишет несколько раз в своей прозе, когда его Чеха французские критики начинали сравнивать с Достоевским или с Толстым, или приписывать его эмоциональность славянскому характеру. Он просто бесился из-за этого. Он настаивал на том, что он центральный европеец. У него была такая мощная идея сопротивления. Но я думаю, что вы правы. Прежде всего, в связи с желанием отделиться от влияния Советского Союза и назовем вещи своими именами, с тем, что те страны, которые мы называем Центральной Европой, интеллектуалы, которых сами себя хотели так называть, они после 1945 года находились под советской оккупацией, можем так сказать, в зоне советского режима, под советским влиянием, как угодно это может быть. Какой-нибудь антисоветский человек сказал бы так, кто-то сказал бы помягче, но тем не менее это так. И вот мне кажется, что идея Центральной Европы была очень актуальна после 1991 года. После 89-го года, когда рухнула Берлинская стена, и когда страны искали свою самостоятельность. А что сейчас, Остап, может быть актуальной идеей? Понимаете, когда я смотрю на новое польское правительство, мне становится немножко не по себе, и моим друзьям, интеллектуалам польским, уже давно не по себе. Они ходят на бесконечные митинги, протесты.
Да, это все сейчас. На самом деле, мне кажется, польское общество прошло какой-то полный круг от совершенной очарованности Европой, когда в 80-х годах, на самом переломе 80-х и 90-х, Польша, и не только Польша, но все то, что мы называем Вышеградской четверкой, то все, что мыслило себя как Центральная Европа, было более европейским, чем сама Европа. То есть, если пробовать как-то обозначить Центральную Европу, это более Европа, чем Европа. Это более идеалистично, более романтично и более утопично, чем Европа сама по себе. И вот от этого, естественно, что после такой очарованности приходит реализация, зрелость и разочарование. И вот сейчас мне кажется, что польское общество, я хуже ориентируюсь, что делается, например, что происходит в чешском или венгерском обществе, мне кажется, что там настроения довольно сходные. То есть, судя по результатам президентских, парламентских выборов в этих странах, мне тоже кажется, что эти общества прошли тот полный цикл европейской идеи, ангажированности европейской идеи. Мне кажется, что на самом деле старая Европа не совсем готова принять такую слишком идеалистичную собственную версию. Я вспоминаю некоторые реплики, с которыми я сталкивался во время украинского Майдана, который вначале назывался Евромайдан. Я говорю вначале, потому что потом мы уже не мыслили это как Евромайдан, а как революция достоинства. Вот такой совершенно другой, даже я бы сказал, немножко противоположный термин появился. Но когда я следил за комментариями западноевропейских комментаторов, мне бросалось в глаза, что они часто не готовы принять слишком глубокую ангажированность нашу в европейскую идею. Европейская идея — это хорошо, но зачем ради этого умирать? Это слишком. Они не знали, что с этим делать.
Понятно.
Это было что-то вроде такого морального вызова, к которому они не были готовы. То есть как реагировать на то, что где-то в Украине кто-то умирает ради европейской идеи?
Это буквальное повторение цитаты из Кундеры, когда он описывает офицера, принимавшего участие в венгерском восстании 1958 года, оставившего последнюю записку, он гибнет. Он оставляет записку: «Я умираю за Европу».
Да, совершенно. Если вот искать каких-то исторических прецедентов, то да, мне кажется, что в огромной мере это повторение той же ситуации Пражской весны 89 года, Варшавского марта 68 года, в конце концов события в Будапеште 56 году. То есть это такая фаза, цикл, который все время повторяется. И вот когда я, например, вспоминаю выступление Кэтрин Эштон во время Майдана, в памяти возвращается ощущение какой-то, как сказать, выступление не к месту. То есть она прибыла из совершенно другого контекста.
А мы можем вспомнить, что она говорила?
Она дословно уже, буквально я уже не вспомню, что она говорила. Но более-менее по риторике это была какой-то такой именно канцелярит, усредненный или такой либеральный канцелярит Объединенной Европы. То есть это то, до чего мы еще должны дойти, мы... То, что у нас происходит, это еще вступление к настоящей европейскости. Все, что она говорила, обнажало, в принципе, одно. Она не готова была принять то, что происходит. То, что европейская идея может приобретать такие формы стихийного какого-то протеста, готовности пострадать или умереть ради идеи.
Мне многие европейцы об этом говорили, что Украина оказалась страшным вызовом для них и изумлением. Что можно так. Они забыли, они говорили мне так, что мои друзья-интеллектуалы, что мы забыли, что можно умирать за идеи свободы, равенства и братства. Украину вы видите как часть Центральной Европы, или это разочарование идеи Центральной Европы распространяется и на то, что Украина должна каким-то своим образом жить, мыслить, творить?
Не имею понятия, честно говоря. Для меня эта идея уже настолько
неактуальна,
что если искать сейчас на карте Центральную Европу, то, наверное, ею будет Украина сейчас. Если искать. Вопрос, стоит ли искать. То есть она появляется на карте тогда, когда она нам нужна. Когда появляется спрос на идею такой, на образ такой географической обособленности. Мне кажется, что сейчас просто нет спроса на эту идею, такого, который был в 80-х, в начале 90-х. Сейчас, мне кажется, мышление происходит в категориях Европа не Европа, да, то есть не другая Европа, а та довольно черно-белая схема, которая существует в тени Объединенной Европы, она имеет влияние также на наше мышление. То есть мы сейчас мыслим себя Европой или не Европой, а не другой Европой. Наверное, следует сожалеть, что это так, потому что любая черно-белость хуже, чем гамма оттенков. Мне интереснее было бы, если бы сохранилось то мышление в категориях разных Европ. К сожалению, сейчас этого уже нет. Хотя это может измениться. В течение ближайших лет все может измениться настолько, что вот наш сегодняшний разговор может показаться который, какой-то такой довольно отдаленной историей.
Стихотворение «Лейтенант» я вас прошу прочесть.
Лейтенант. Я різко звернув і з'їхав просто в ліс. Дорогою не можна було, позаду йшла наступна колона. Бах, і вогонь відступив, щоб за мить нас обняти. Може, хтось вирішив прочитати нас крізь брезентові конверти, просвітливши до найдрібнішої жилки. Хто вірить у рівновагу подій, хай вважає мене справедливо покараним. Дезертир? Головешка, який незручно показатися лікареві. Кохатись при світлі, до того ж ніколи, удруге. Заслужене посміховисько, дурний дядько для дітей з родини, який дозволяє собі напиватися, іде з найменшими в сад, коли їх виганяють погратися. Сам із майбутнім заткнутим кольоровим шматтям і розпоротою ковдрою. Приклад ні для кого. Кручусь на стільці, ніби у мене вселився дух. До вікна – день, до стіни – ніч. Ідеально круглий, з діркою посередині.
Лейтенант какой это армии? Мы можем про это так рассуждать?
Не имеет
или
значения,
нет?
Это не имеет значения совершенно. Для меня это совершенно не имело значения, когда я писал этот текст.
Я даже не могу предположить, в каком времени этот человек живет. То есть я могла бы сказать, что это лейтенант украинской армии. С тем же успехом я могла бы сказать, что это лейтенант вермахта, что это лейтенант советской армии или что это лейтенант какой-то царской армии.
Ну, прекрасно, значит, стихотворение удалось.
Оно было связано с началом военных действий на востоке Украины или это совершенно отдельный текст?
Текст был написан примерно в 2011 году.
То есть без всякой связи с войной?
Совершенно без всякой связи. Угу. Тогда еще не было даже никаких намеков на то, что что-то может происходить.
Вас война каким-то образом ангажирует, я имею в виду вас как поэта, писателя, переводчика, как она на вас влияет? Я понимаю, что напрямую писать о войне поэт не может себя заставить. Ну и, наверное, это не нужно. Но война входит в состояние нашей психики как тревога, как фон, как сновидения, которые нас мучают. Вот как ваша душа на это реагирует? Как она с этим резонирует?
Ну вот вы ответили частично на этот вопрос. То есть тут ключевое слово, наверное, тревога. Тревога и состояние какой-то такой турбулентности, в котором невозможно до конца расслабиться, но одновременно невозможно до конца сконцентрироваться. Как бы все время где-то на горизонте есть что-то, что отвлекает внимание. И вот состояние такого зависания между концентрацией и спокойствием, то, что, в принципе, мне очень мешает работать, очень мешает писать, заниматься чем-либо, кроме такого кружения вокруг одних и тех же тем, новостей, одних и тех же вопросов, неразрешимых, в принципе. А если речь о том, следует или не следует себя заставлять писать, то иногда нужно просто подождать момента, когда начинает образовываться опыт. То есть то, что пережитое, уже начинает приобретать формы, которые можно использовать, в качестве, которые можно описывать. Мне кажется, что я завидую людям, у которых, естественно, получается писать вживую, буквально с места событий или со времени событий, тексты о войне. У меня это не получается. Я завидую, например, Сергею Жадану, у которого это получается. Он довольно убедительные и очень глубокие тексты пишет о войне. Наверное, у него немножко другой тип таланта, таланта, не знаю, другой тип мировосприятия. И, может быть, это также следствие того, что он смотрит на это немножко с другой точки зрения. То есть все-таки то, что он биографически, жизненно связан с точкой, с этой линией разделения. Он родился в Старобельске, который,
да,
в принципе, это несколько десятков километров от линии разделения с украинской стороны. Но все же он жизненно, биографически, он сильно связан с этими территориями. Для меня это территория и проблемы, которые были с ней всегда связаны, для меня они всегда были довольно чуждыми. И я только вот в течение последних 2 лет на самом деле по-настоящему этими проблемами заинтересовался. Mea culpa. Я думаю, что это проблема большинства из нас. то, что нас раньше это слабо интересовало. Я никогда не был в Донецке или в Луганске. Сейчас не знаю, когда мне появится возможность там побывать, но я думаю, это просто показатель того, что мы это центрально-западноевропейская интеллигенция, да, или вообще, если даже шире взять, общество, да, общество. Мы как-то от себя это просто
отодвинули,
как какой-то непонятный, пугающий немножко феномен. У меня были всегда знакомые в Донецке, но они всегда приезжали. Никогда я к ним не приезжал. Они даже не сильно приглашали почему-то. То есть это тоже вопрос, почему
это
они
вопрос.
Этого не делали. Да.
Это вопрос. Видимо, считалось, что Львов — это такая Украина-Украина и вообще культурная столица Украины. Я предполагаю просто.
И сейчас я понимаю, что и существует много вопросов, о которых я просто не задумывался. Почему всегда они к нам приезжали? Почему не возникала идея у них нас пригласить туда? Почему существовало такое неравновесие? И вот мне кажется, что сейчас и существует много вопросов, на которые мы должны себе просто дать ответ.
Ответ. И дать ответ себе в том числе, видимо, на вопрос, когда западноукраинские интеллектуалы открыто говорили, не нужны нам эти восточные земли. Я вот просто, извините, очень грубо рассказываю, но такие идеи ведь действительно возникали.
Да, возникали и возникают.
И до сих пор?
Да, да, есть такие идеи. Приятие с такого состояния вещей, что эти территории уже не наши, они уже не чьи или чьи-то, но не раз приходилось слышать даже что-то в стиле такого блаженного выдоха, то есть свершилось. Наконец-то эти территории не наши. Наконец-то мы избавились от этого мешка с камнями, которые мы, гири в ноги, которые мы влачили, мол, все эти десятилетия.
Но это не соответствует действительности, потому что политический вопрос совершенно не решен, и военным образом он не решенный.
Да, это не соответствует
здравому смыслу.
Просто, я бы сказал. Но просто...
И это опасно для страны.
Да, да, это совершенно опасно для страны. Если вот речь об осмыслении, во всяком случае, о письме, да, описание об этом, то для меня лично я чувствую, что должно пройти какое-то время еще, когда вот это начнет образовываться, оформляться в опыт.
Я могу вас попросить прочесть стихи об Адаме?
Да, да, конечно.
Это цикл о детстве, если я правильно понимаю.
Да, это цикл, который выражает просто мой большой интерес к детству как к феномену.
Давайте мы это прочтем, да. И я хочу, чтобы вы об этом мне тоже рассказали.
Адам, старий я впійманий у дитячий сак, на 5000 років прокинутися з розмальованою вісні лисиною. Хто я? Розгублений дідуган у костюмі фауна. І діти хапають мене за руки, щоб провести крізь діру в огорожі до саду, де сторожем мій бородатий приятель юності. Урвище неба, будь милостивим до моїх незміцнілих крилець. Ночі відкрий мені м'яку печерку, дню буди відки рослини, проклади світло мою плутану дорогу. Затумувавши подих, я пролітаю під бездиханними деревами. Дма, Адма, Адам, Адам.
Це стихи о чоловіка, який ніколи не знав дитинства, якщо слідувати
писанню.
І ви за нього реконструюєте.
Да,
пытаетесь це образити. А чому дитинство вас так займає? І що в ньому вас интригует?
Мне кажется, что мы сильно идеализируем детство, сильно его переоцениваем.
В смысле счастья,
да,
которое присуще,
да,
как бы?
Да, да. Мы делаем из детства идиллию, которой детство не является. И если так это перевести в такую практическую плоскость, то это сильно мешает нашему диалогу с детьми. Мы не в состоянии оценить драмы, которые дети переживают. То, что любая мелочь для них становится вещью огромного значения. Одновременно детство — это то, что немножко бы не соответствует схеме ценностей взрослого человека. И когда взрослый человек уже принимает эту социальную систему ценностей, огромную часть собственного детства он должен вытолкнуть из памяти, чтобы ему не было стыдно просто, чтобы он более комфортно себя чувствовал в той социальной системе ценностей. И это, на самом деле, тоже очень опасно, очень вредно. Для меня писание детства — это припоминание некоторых неприятных, стыдных, неудобных моментов детства. такое, наверное, в некоторой степени такой самопсихоанализ, да, но я пытаюсь писать об этом с добротой, с иронией, с самоиронией. Мне кажется, что это нельзя к этому относиться слишком серьезно.
А какой из эпизодов, например, вспоминается как стыдный, неудобный или травматичный? Ну, есть ли стихи про это? Есть ли стихи про это?
Конечно, они есть в этой книжке? Половина этой книги о таких вещах.
Ну, давайте какой-нибудь.
Здесь много стихов о детском эротизме, о детских влюбленностях, о каких-то вещах, которые с точки зрения взрослого могут восприниматься как неестественные даже. Поскольку ребенок не задается вопросом, естественно это или нет. То есть это естественно на самом деле. Оно неестественно с точки зрения взрослого человека. Это вообще ставит очень серьезный вопрос о том, что является естественным. Одно из стихотворений. Кость Москалец, такой очень харизматичный, очень интересный украинский поэт, послесловие к этой книге назвал набоковским стихотворением, что для меня было очень неожиданно. Батьки забирали її додому, і я проклинав кінець літа, теплі піски, знущальний плюскіт води. Якось раптово прірва ожила і почала рухатись, ніби потривожений кіт. А я навіть не пішов попрощатися, не хотів дивитися крізь гілля, як вони йдуть посипаною щебенем доріжкою, як її батько крокує попереду, перехилений під вагою валізи, і розмахує вільною рукою, ніби заступає на почесну варту. Як вони пригальмовують трохи, щоб поправити її наплічник. Я лежав на березі, якийсь сонний від розпачу, щокою в прилій траві, і дивився, як прибуває щораз більше води, ніби почався якийсь неможливий річковий приплив, як човни на надто короткій прив'язі занурюються носами. І вже одним оком міг бачити інший світ, мовчазний, розсіяний і пливкий, злитий в один каламутний моноліт, ніби якийсь інший історично правдивий ковчег. Осів на дно разом з усім своїм дитинним життям, радий принаймні поразці, повний повінця і безвідмовний. Така дитяча любов. На самом деле дуже глибока драма. З такими вещами можна та внутрішньо розібратися, проговорювати ще раз для себе. Для себе я себе. Ну і от я рад, що на мене вийшла саме така книга. Я прошел эту фазу, сейчас для меня актуальны совершенно другие темы.
Поэт и переводчик Остап Сливинский. Львов.
Панайлова, Вавилон, Москва. Нас можно слушать в архиве в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте Радио Свобода в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки. В Apple подкастах жду ваши комментарии. Пока-пока.